Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. У меня самая важная тема и самое лучшее время, утреннее время. Самое важное, потому что на земле, я не ошибусь, наверное, если скажу, что нет ничего важнее любви. Потому что, что бы мы ни имели в этой жизни, большое или малое, значимое или не очень значимое, оно все останется здесь на земле и прекратится. Но Библия говорит, что любовь, она никогда не прекратится, она никогда не перестает, и любовь, она пойдет с нами в вечность. Тема, на которую я буду говорить, она так и звучит: «Любовь в семье». И я хотел бы, чтобы мы, может быть, несколько шире рассмотрели этот вопрос и посмотрели вообще, что Библия говорит нам о любви. И прежде всего, знаете, когда я готовился к этой теме, я как-то для себя отметил один очень интересный и важный факт. В последнее время слово «любовь» превратилось в слово «паразит». Как это ни странно звучит. Сегодня люди говорят «я люблю» и применяют это слово, применяют это понятие ко всему, к чему только возможно. «Я люблю свою машину», «я люблю дом», «я люблю хорошую погоду», «я люблю баню», «я люблю борщ», и «я люблю разношенные туфли». Наверное, всем нам приходилось слышать, когда вот это вот слово, оно применяется по отношению к чему-то, порой даже очень незначимому в нашей жизни. И знаете, удивляешься, что вот при таком огромном количестве любви на земле жить становится все труднее и труднее. Удивительный факт, когда мы используем что-то не по назначению, это теряет свой смысл. К сожалению, нужно сказать, что вот подобный процесс происходит с самим понятием «любовь». Я хотел бы призвать вас, дорогие братья, дорогие сестры, в следующий раз, когда я захочу сказать, что я что-то или кого-то люблю, давайте мы серьезно взвесим, действительно ли я хочу сказать, что я люблю, или, может быть, мне подобрать какое-то другое слово. Ну, например, мне нравится моя машина и мне нравится мой дом. Мне приятно, когда на улице хорошая погода. Может быть, я испытываю удовольствие, там, покушав хороший суп, но я не люблю его. Любовь, она подразумевает огромную движущую силу. Вот если мы посмотрим, Господь Иисус Христос, будучи движим любовью, Он оставил небеса, Он пришел сюда на землю к нам. Он смирил себя, так говорит Библия, став подобным рабам. И Он, будучи движим любовью, совершил самую величайшую жертву на земле. Если сегодня я говорю, что я люблю, давайте мы прежде всего зададим себе вопрос, а к чему меня мотивирует это чувство или это состояние? И, может быть, сейчас кто-то тоже возразит и скажет, стоит ли вот настолько придираться к самим словам, ведь иногда действительно можно сказать, что я люблю то или другое, то или другое, может быть, но если я говорю, что я люблю, ну, не знаю, разношенные туфли, то тогда, наверное, не стоит ожидать от любви больше того, что могут дать туфли. Итак, что же такое любовь? Интересный факт. Около 200 лет назад впервые вышло очень известное издание, всемирное издание британской энциклопедии. И вот в этом издании слову «атом» отвелось буквально несколько строчек, чтобы объяснить, что это такое. Но понятию любви было отведено 5 листов. Несколько позже, когда эти издания переиздавались, в одном из последних переизданий, Слову «атом» уже отведено 5 листов, а понятие любви вообще отсутствует в этой энциклопедии. Что такое любовь? Прежде всего, хотелось бы сказать, что любовь имеет под собой очень сильное догматическое обоснование. В принципе, то, как я отношусь к любви, показывает то, каким образом я верю в Бога, или показывает мою веру в Бога. Я обращу внимание только на 3 важные истины из Библии, Священного Писания. Первое, на что я хочу обратить внимание, говоря в общем о любви, каковы причины, почему мы должны любить? Первое послание Иоанна, 4 глава, прочитаем с 16 по 21 стихи. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вот здесь перечисляется несколько причин, по которым верующий человек должен любить. Обратите внимание, у нас нет выбора, любить или не любить. Любовь – это конкретная заповедь, это конкретное повеление Божие. И более того, Господь учит нас. Мы можем быть с кем-то не согласны, мы можем не воспринимать какие-то действия человека, но любить в нашей жизни мы обязаны даже врагов. Вот обратите внимание, мы прочитали текст, и вот в этом тексте перечисляется несколько причин, по которым нам необходимо любить. Я просто перечислю их. Любовь – это свидетельство того, что я познал Бога и пребываю в Боге, и Бог во мне. То есть, если я любви не имею, большой вопрос, а познал ли я вообще Бога? Следующий момент. Любовь является совершенной гарантией, так написано вот в этом тексте 1 Иоанна, что в день суда у меня будет дерзновение предстать перед Богом. Смотрите дальше. Любовь изгоняет из нашей жизни всякий человеческий страх и мучение. Пойдемте дальше. Любовь к Богу является ответом на Его любовь. И наша любовь к Богу является свидетельством, или наша любовь к людям, вернее, является свидетельством нашей любви к Богу. Вот несколько причин, которые мы сразу видим из текста, почему верующему человеку необходимо любить. Давайте поставим перед собой следующий вопрос. А как я должен любить? И вот ответ я хотел бы, чтобы мы прочитали. Это слова самого Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 24. Как я должен любить? Заповедь новую даю вам. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». У нас перед глазами есть очень хороший пример того, как мы должны любить наших ближних. Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели некоторые важные детали того, как Господь любит. Но прежде небольшое отступление. Знаете, удивительно, в последнее время вот под любовью, даже в некоторых христианских книгах, нам постоянно прививается мысль или нас приучают к самолюбию, как это ни странно. Вот на сегодняшний день получило очень широкое распространение понимание того, что такое любовь, и очень часто звучат следующие мысли. «Я буду любить тебя, если...» Вот приходилось слышать? «Я буду любить тебя, если...» Этот принцип в любви, он основывается на том, что человек готов любить другого человека, если он что-то от него получает взамен. И вторая мысль, второй момент, что любовью фактически не является. «Я буду любить тебя, потому что ты...» Это тоже очень интересный принцип. Он основан на том, что человек готов любить другого, если тот из себя что-то представляет. Ну вот простые примеры. Как-то мы были в кругу молодых христианских семей, и вот одна семья попросила, чтобы их ребенок рассказал стихотворение. Ребенок стихотворение рассказывать не хотел и напрочь отказывался. И вот интересно мне было наблюдать за мамой. Мама сделала такое обиженное лицо, она посмотрела на своего этого ребенка и говорит: «Если ты не расскажешь стихотворение, то мама не будет тебя любить». Вы знаете, интересно, любовь связывается с каким-то действием, которое должно изойти от человека. Ребенок стихотворение рассказал. Но вот что удивительно, у всех у нас осталось такое чувство, что мама поступила совершенно неправильно. Вы знаете, не так давно я читал такую информацию в одном месте. Молодой человек покончил жизнь самоубийством. А сделал он это после того, как не поступил в престижный институт. Его отец настолько хотел, чтобы его сын поступил туда и стал вот после этого определенным специалистом. И он свою любовь, он связывал именно с тем, кем будет его сын. И когда сын разочаровал отца, он не готов был встретиться с ним, увидеть, как вот эта любовь, условная любовь, гаснет в отце, и он лучше пошел тем путем, что закончил свою жизнь самоубийством. Дорогие друзья, вот эти примеры, они показывают, насколько порой любовь, она постепенно превращается в самолюбие. Я прочитал еще один очень интересный пример. Автор вот этой статьи, он пишет, что как-то ему в руки попала небольшая брошюрка, которая так и называлась «За что я люблю моего любимого?». И там перечислялось, за что, ну в данном случае это была женщина, она любит своего любимого. Она писала: «Я люблю моего любимого, потому что он очень романтичный. Я люблю моего любимого, потому что он утром часто приносит мне кофе в кровать. Я люблю моего любимого, потому что он проявляет свою любовь ко мне в знаках внимания. Я люблю», и там был длинный список, и он говорит, и в конце еще было несколько листов, чтобы читательницы могли написать, а за что они любят своих любимых. Но вот давайте мы зададим себе вопрос. А что, если из этого списка, за что я люблю моего любимого или любимую, что-то исчезнет? Вы знаете, удивительно, получается, что мы фактически не любим человека, но мы любим те приятные ощущения, которые мы получаем от этого человека. Любви не другой человек, но я сам. И ведь это не любовь. Это самолюбие. Самолюбие и любовь – это как два совершенно противоположных полюса, которые ничего не имеют общего. Но сегодня нас постепенно приучают вот к этой мысли. Я много раз, вот нам попадали какие-то книги в руки, я читаю, ну и, допустим, с женой беседуем, книга даже известных авторов, что там должен знать каждый мужчина, что он должен делать по отношению к своей жене. И вот я читаю, знаете, вроде бы все правильно, но вот когда начинаешь вглубь смотреть, понимаешь, что фактически читательнице, допустим, женского пола, здесь прививается идея самолюбия. Она получается в центре. Есть точно такие же книжки для мужчин, где мужчину возводят вот в такой вот особый ранг, в особое положение и прививают ему чувство не любви, а самолюбия. Мы прочитали. Господь дает нам следующую заповедь, чтобы мы любили друг друга как? Как Он возлюбил нас. А как Господь возлюбил нас? Вообще, вы когда-нибудь задавались вопросом, а, собственно говоря, что такое человек? Что такое человек? Вот если посмотреть с позиции Бога, это же всего-навсего. Ну, какое-то количество праха земного, которое Господь слепил определенным образом, вдохнул в этот прах дыхание жизни, и появились мы с вами. За что можно любить человека, братья и сестры? Ну вот за что можно любить человека? Если мы посмотрим вот этот кусочек праха земного, движущийся, действующий, думающий, как часто что наполняет вот нас? Гордость, самолюбие, злоба, самые различные грехи и пороки. И Господь говорит: «Я люблю тебя». Удивительное заявление мы находим в послании к римлянам в 5 главе 8 стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот обратите внимание, Бог свою любовь доказывает. И Он доказывает ее тем, что Христос за нас умер, когда мы были еще грешниками, недостойными этой любви. Бог, Он не связывает свою любовь к нам с какими-то добрыми качествами в нас. Он не говорит: «Я буду любить тебя, если ты будешь вести хорошую, правильную жизнь». Он не говорит: «Я буду любить тебя, если ты всегда будешь побеждать грех». Он не говорит: «Я буду любить тебя, если ты ходишь в церковь или даешь десятину». Бог, Он имеет безусловную любовь к нам. И Он доказал эту любовь тем, что Господь умер за нас, когда мы были еще недостойными грешниками. Брат и сестра, если только в моей голове возникает мысль, что моя любовь, она связана с чем-то добрым в другом человеке, это уже дорожка к самолюбию. Да, действительно, очень важно, чтобы в нас были добрые качества, но это не должно быть во главе угла. То есть добрые качества, они способствуют тому, чтобы любовь наша, она расцвела, чтобы любовь наша получила силу. Но любить мы должны безусловно. Это заповедь Господа, у нас нет выбора. И третий момент, вот в целом, если говорить о любви, любовь не может быть без источника. В принципе, истинной любовью человек без Бога любить не может. Посмотрите, что написано в послании к римлянам в 5 главе 5 стих. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, если человек не имеет Духа Святого, то фактически он и не может иметь любви. Итак, дорогие друзья, три мысли, только три, хотя можно было говорить очень много. Первое. Любовь – это не выбор. Это заповедь Господня, которой мы обязаны повиноваться. Второе. Мы должны любить так, как Господь возлюбил этот мир, и Он показал, что Его любовь безусловна. Он любит человека в любом случае. И третье. Если я хочу иметь истинную любовь, то очень важны мои взаимоотношения с Богом, с Духом Святым. И если я даю своей жизни простор Духу Святому, то моя любовь будет возрастать. Это в целом о любви. А теперь у нас семейная конференция. Давайте мы обратимся к любви в браке или к любви в семье. Вообще нужно сказать, что только семейный человек, он может в полноте познать, что значит любовь, любить и быть любимым. Может быть, сейчас кто-то не согласится, но я немножко позже обосную это заявление. Вот в русском языке есть такие слова двойного смысла, очень интересные слова. Ну, например, вот говорят, да, чтобы мы были исполнены Духом Святым, да? Как-то к нам приезжал брат Логвиненко, мне тоже очень понравилась эта мысль, быть исполненным Духом Святым. Вот музыкант садится за инструмент и исполняет какое-то произведение. Вот важно, чтобы верующий человек был исполнен Духом Святым. Жизнь, чтобы наша исполнялась Богом. Вот русское слово, вы никогда не задумывались, холостой. Что оно значит, холостой? Вот есть оружие, да, и в нем есть патроны. Назначение патрона, попасть в цель. А есть холостые, да, патроны, заряды. То есть хлопок есть, но никуда не попадет, пули нет. Холостой патрон. Вот в полноте, что значит любовь, может понять человек только в семье, только в браке. И, конечно, есть люди, небольшое отступление, остановка, есть люди, которые призваны быть безбрачными. Они имеют дар безбрачия. Но я думаю, что здесь таковых меньшинство. Итак, что же такое любовь в браке, как она должна проявляться. Здесь нам необходимо обратиться вообще к естеству человека, и человек в своем естестве имеет три ипостаси. Да? Это дух, это душа и это тело. И вот удивительно, на каждую из этих ипостасей есть определенное направление, как любовь должна выражаться. Я перед тем, как идти сюда на кафедру, я прочитал достаточно много материала, и мы обычно знаем, что есть три слова в греческом языке, которые как бы показывают различные направления любви. Оказывается, этих слов гораздо больше, но вот эти три, они наиболее точно соответствуют вот этому принципу любви в браке, которые выражаются на уровне духа, на уровне души и на уровне нашего тела. Каждое из этих слов, оно имеет определенные оттенки и особенности. И что это за слова? Прекрасно знаем. Агапе, филия и эрос. Да? Вот что это такое? Семья, она должна стать тем местом, где фактически каждое из этих направлений любви должно найти свое отражение. Соломон делает очень интересное заявление. Оно записано в книге Екклезиаста, 4 глава, с 9 по 12 стихи. Давайте прочитаем. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Соломон вот в этом тексте, он показывает преимущество положения двоих против положения одного человека. И мы не будем спорить, безусловно, вдвоем, особенно в единодушии, это гораздо более выгодное положение. Но вот в конце он говорит эту мысль: «И нитка втрое скрученная не скоро порвется». По-разному этот текст объясняют. Но вот я для себя сделал одно, ну как заключение или важную мысль, которая важна именно для меня. Что это за нитка, скрученная втрое? Когда муж и жена соединены на уровне духа, на уровне души и на уровне тела, вот это вот та нитка, скрученная втрое, которая порвется не скоро. Если между мужем и женой на всех этих трех уровнях проявляется любовь и возрастает любовь, то обычно такая семья очень крепкая. Знаете, иногда вот бывает, когда люди возрастут в такой любви, и происходит так, что один из супругов умирает. Это настолько крепкие связи бывают, что человек, оставшийся живым, он просто не готов перешагнуть через силу любви, и он остается до самой смерти безбрачным, он остается один. Итак, давайте мы рассмотрим по порядку вот три этих составных части. И первое, то, что сразу привлекает, ну вот, молодых людей, когда они там молятся и решают вопрос выбора спутника жизни, на что смотрят, да, молодые люди чаще всего? Иногда приходится слышать, что, конечно, особенно на сватовстве, я там смотрел на красоту внутреннего человека, я обычно не очень верю, потому что чаще всего первое, на что мы смотрим, что? Внешность. Я помню, как один уважаемый пресвитер, он говорил: ну да, иногда девушки, они могут там подкраситься, еще что-то, да, боевую окраску такую принять, что не разберешь, кто там прячется, да, за этой окраской на самом деле. И он говорит: а я бы свою жену хотел бы выбирать или после бани, чтобы увидеть ее, или где-то там на пляже, чтобы увидеть, что она действительно из себя представляет. Ну, это, знаете, немножко такой оттенок, да, интересный. Но в этом есть определенный смысл. Мы же хотим, ну, действительно, знать, с кем мы имеем дело. Первое, на что обращает человек внимание, это внешность. И много даже русских пословиц говорят об этом, да, что человека встречают там по одежке, а уж потом провожают по уму, то есть по внутреннему содержанию. Так бывает в нашей духовной жизни, и я думаю, что в принципе нет в этом ничего плохого самого по себе. Вот любовь на уровне тела, в греческом языке это слово, это «эрос». И я просмотрел значение этого слова. Страстная любовь, способная в своих проявлениях дойти до безумия. У древних греков был даже определенный бог, который отвечал вот за это чувство. Имя этого бога было Эрот. Для того, чтобы понять, что из себя представляет эта любовь, давайте мы обратимся к Священному Писанию и посмотрим, а каким символом Библия характеризует вот эту вот эротическую любовь. Вы никогда не задумывались, какой символ у вот этой вот плотской эротической любви в Священном Писании? Давайте мы обратимся опять же к мудрому Соломону. Книга Песни Песней, 8 глава, стих 7. Песни Песней, 8 глава, стих 7. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Вообще, что обычно тушится водой? Любовь точно водой не потушишь. Эротическая любовь в Священном Писании символизируется огнем. И огонь, стихия огня, она имеет очень интересные характерные особенности. С одной стороны, огонь может стать большим благословением. С другой стороны, огонь может стать ужасной бедой и катастрофой. Согласны? Но простейшие примеры. Мы готовим пищу на огне. Огонь дает тепло в наших домах. Огонь очень часто – это источник света в темное время и так далее и тому подобное. Сейчас можно было бы перечислять очень много того хорошего, что дает огонь в нашей жизни. Но огонь дает хорошее в нашей жизни при одном обязательном условии. Какое это условие? Когда огонь под контролем. Если огонь выходит из-под контроля – то огонь становится огромным бедствием. И есть целые службы, отлаженные в каждом государстве, для того, чтобы вот потушить такую разбушевавшуюся стихию огня, которую мы называем пожаром. Дорогие друзья, иногда, вот прежде чем мы пойдем дальше, задают вопрос, вообще сексуальные отношения в браке, что это? И как-то была даже такая тема очень интересная. Благословение это или порок? Вот это как огонь. Зависит от того, в каком положении и где это находится. Если сегодня я пойду на огород, и там земля, это хорошо или плохо? Земля на огороде, на поле, хорошо. А если я почерпну, ну так сказать, лопатой эту землю, принесу ее и высыплю вот сюда, это хорошо или плохо? Плохо. Вы понимаете, вот на поле земля – это хорошо. Но если я высыплю в центре зала на ковер, это становится грязью. Вот точно так же в отношении вот этой эротической любви. Бог, вот как огонь, он сдерживается в печи, в очаге. Бог, он точно так же развитию этой любви дал конкретные рамки, ограничения. Эта любовь, она может развиваться только в узах семейных отношений. И как только это выходит за эти рамки, любовь становится грехом, и она становится серьезным проклятием для человека. Вот это чувство, эрос, эротическая любовь. Простой пример из Священного Писания. Вторая книга Царств, 13 глава, с 1 по 15 стихи. Там описывается история про одного сына Давида, его имя было Амнон. И вы помните, он воспылал вот именно вот этой любовью по отношению к сестре Авессалома, к Фамаре. И он не сдержал этот огонь. Это было искушение, это было испытание. Он дал свободу проявлению своих чувств. И посмотрите, к чему впоследствии это привело его. Прошло не так много времени, и этот молодой человек за сделанный грех поплатился своей собственной жизнью. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы должны понять, что эротическая любовь, вот этот огонь, он всегда должен находиться в определенных рамках. И Богом определенные рамки – это семья, это семейные отношения. Это очень и очень важно. Несколько деталей, на которые я хотел бы обратить внимание. Если сравнить три проявления любви, вот эрос, плотская любовь, филия, агапе, эрос – это самое слабое звено. Это та часть, на которой нельзя построить долговременных отношений. Может быть, опять сейчас кто-то со мной не согласится, но для этого есть объективные причины. Вот в апреле месяце будет 15 лет, как я женат. Но когда я смотрю фотографии 15-летней давности, когда у нас была свадьба, моя жена почти не изменилась, а я сильно изменился. И если все только строится вот на этой любви плотской, когда мы видим тело противоположного человека, дорогие братья и сестры, мы далеко не уедем. Тело человека, оно меняется, и с годами оно не становится красивее. То есть это очень слабые связи. Кто-нибудь из вас влюблялся в бабушку или в дедушку? Внешне в этих людях порой ничего привлекательного нет. Дряблость, да? Зубов нет. И с бадиком уже ковыляет. Это внешний человек. Он изменяется очень быстро. И поэтому, если мы строим наши отношения только вот на этом факторе плотской любви, мы далеко не уедем. И вот Библия говорит, что любовь никогда не перестает. К эросу это не имеет отношения. Бог так сотворил нас. Сама наша физиология, она не дает возможности тому, чтобы эта любовь никогда не переставала. С возрастом, мы прекрасно это понимаем, эти чувства угасают, и наступает такой момент, люди еще живые, активные могут быть, а потребности уже в этой любви нету. И поэтому эротическая любовь – это самое слабое звено в этом вопросе. Но второй момент, на который я хочу обратить внимание. Эротическая любовь в семье – это не привилегия. Это святая обязанность мужа по отношению к жене и жены по отношению к мужу. Посмотрите, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Я прочитаю 7 глава с 1 по 5 стих. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана. Хотя это самое слабое звено вот в вопросах любви в семье, но это наша святая обязанность. И обычно, когда происходит бракосочетание, мы задаем этот вопрос брачущимся: готов ли ты оказывать должное супружеское благорасположение? Знаете, такой высокий библейский язык. Но апостол Павел, он пишет именно об этой стороне любви здесь. И третье, просто в заключение. При этом вот эта любовь между мужем и женой является большим благословением в браке. Знаете, я никогда не забуду, как один служитель рассказывал такой случай. Они возвращались после посещения одного дома, в семье там были проблемы, были переживания. И вот один из братьев, он говорит: 20 лет мы прожили с моей женой. Потом немножко помолчал и добавляет: а одной плотью так и не стали. Печальная констатация факта. 20 лет прожили, а одной плотью так и не стали. Дорогие братья и сестры, может быть, вот у семейных есть какие-то переживания в этом вопросе. Мы порой стесняемся молиться к Богу, чтобы Он благословил наши отношения. Даже некоторые смеются, как об этом можно молиться. А я просто задам вам вопрос. А что, когда мы садимся за стол, мы не можем просто там жевать и глотать все, что на столе стоит? Можем, правда? А зачем мы молимся, зачем мы просим благословения? а потому что без Бога ничего не можем делать. Если есть переживания, если есть трудности вот в развитии именно этой стороны любви в браке, очень важно молиться, чтобы Бог благословил. Но давайте пойдем дальше. Вторая любовь или вторая сторона любви, проявление любви – филия, дружеская любовь, любовь на уровне наших душ. Любовь филия, она не такая страстная, как вот любовь эрос, но это гораздо более стабильное и надежное проявление любви, на котором уже можно строить долговременные отношения. И эта любовь, она действительно уже никогда не перестает. Это гораздо более зрелое чувство. Знаете, очень интересно, вторая книга Царств, 1 глава, 26 стих. Вот здесь речь идет именно об этой стороне любви. Я хотел бы прочитать. Это слова Давида из его плачевной песни, когда погиб его друг Иоаннафан. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Вот это любовь на уровне души, дружеская любовь, филия. И очень интересно, для того, чтобы понять, что это за любовь, нужно рассматривать, из чего состоит наша душа. Я не хочу сейчас затягивать, я буду как-то немножко сокращать, но наша душа, в принципе, это центр нашего самопознания. Наша душа – это и есть наше «я», в котором сосредотачиваются наши чувства, наши желания и наши стремления. Любовь, филия, дружеская любовь – это когда я могу понять внутренний мир, душу другого человека, когда я понимаю его устремления, желания, и когда я готов, поддерживая эти желания, добрые желания, идти с человеком в одном направлении. Дается такая характеристика вот этого слова – нежная привязанность к тому, кого мы любим. Нежная привязанность к тому, кого мы любим – это душевная любовь, это любовь филия. Вот посмотрите, как эта любовь, ну если так можно сказать, произошла между Давидом и Иоаннафаном. Я просто прочитаю эти слова. «Когда кончил Давид разговор с Саулом», это 1 Царств, 18 глава, с 1 по 4 стихи. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Дальше не буду читать. Вот обратите внимание, любовь Иоаннафана и Давида, она не строилась на каких-то плотских, да, проявлениях. Мы понимаем, это были два мужа, два воина. Но мы читаем свидетельство, что Иоаннафан полюбил Давида как свою душу, а после, когда Иоаннафан погибает, Давид свидетельствует и говорит, что его любовь была для него превыше любви женской. Брат и сестра, я хочу задать тебе практический конкретный вопрос. Можешь ли ты сказать о своем муже и о своей жене, что ты любишь его или ее как свою душу? Если у вас общие переживания, если у вас какие-то общие дела, которые вы делаете совместно, если у вас какая-то работа, когда, может быть, на кухне жена готовит, а муж находится рядом, и, может быть, даже и не кстати его помощь, но он находится рядом, потому что на уровне душ прилепились, потому что есть желание вот этого вот душевного, дружеского общения. Есть ли это в вашей семье? Если нет, то нужно молиться, чтобы твоя жена, чтобы твой муж,
Он стал для тебя другом. Это та вторая составная часть вот в этой скрученной нитке, чтобы любовь была не только эрос, но чтобы любовь была и филия. Дружеская любовь – это очень и очень важно. А теперь давайте мы пойдем к третьей составляющей – агапе. И вот тут вот агапе – это слово, которое передает непоколебимую благожелательность в отношении кого-то. Это любовь – это не чувство, это принятое решение, что я буду поступать благожелательно по отношению к человеку, что бы человек ни сделал в отношении меня. Вот на этом принципе строится любовь к врагам. Вы знаете, братья и сестры, очень интересно, но иногда мы опять же связываем любовь нашу, даже в семье между мужем и женой, как ведет себя муж или жена. Если муж ведет себя хорошо, я его люблю. Ну а если у мужа плохое настроение, он там устал с работы, пришел и бурчит, то уже нету этих чувств. Или наоборот, жена, муж взял пост, хочет попоститься, помолиться, а жена, она, ну вот, не способствует этому, а наоборот мешает, да? Так порой бывает. И любовь как будто бы она уходит. Братья и сестры, агапе – это жертвенная любовь нашего духа. Это принятие решения на уровне духа. И в Священном Писании мы находим гимн вот этой любви. Его написал апостол Павел, содержится этот гимн в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Это описание именно вот этой жертвенной любви на уровне духа, любви агапе. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, когда же лицом к лицу, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них большая. Вот она, эта жертвенная любовь, когда человек, он готов перешагнуть через какое-то свое «я», когда человек, он готов смиряться, молиться, поститься, потому что он движим вот этой божественной любовью, любовью агапе. Знаете, я помню, как в одном месте я просто получилось, что стал свидетелем этой ситуации. Муж очень коварно поступил со своей женой, изменил своей жене. Ну, настолько вот все это было некрасиво. И я помню, мы с одним братом поехали в этот дом. Я просчитывал, так сказать, самые разные варианты, как может пойти этот разговор. Но я был просто поражен отношением жены к своему мужу. Вы знаете, мы пришли, красивая женщина. И вот муж сидит, ну просто вы понимаете, вот... Ну, самое плохое, что можно было сказать об этом человеке, оно бы соответствовало. И вдруг эта жена начинает его оправдывать. Я был просто поражен.
И не так давно я видел фотографии их, и фотография их вместе, где они стоят. Они сохранили свою семью. Они стоят вместе. И я написал им на этой фотографии: «Я так рад видеть вас вместе». Вот это любовь агапы, которая все переносит, духовная любовь, которая никогда не перестает. Это основа нашей любви в браке. Итак, заключение. Практическая сторона вопроса. Брат и сестра, любишь ли ты своего мужа или свою жену? Я хочу задать тебе вопрос. Любишь ли ты своего мужа и свою жену? Знаете, Америка нас немножко приучила к таким проявлениям, да, знака внимания, когда, ну, там, слышишь «хани», «милый», «милая», «любимый», «любимая» и так далее. Вот там, где мы жили, чаще всего так на людях не проявляют свои чувства. А здесь порой даже приятно вот посмотреть, вот где-то в аэропорту сидишь и наблюдаешь за семейной парой, и вот там уже немолодые люди сидят, как голубки, рядом друг с другом, воркуют. И у меня жена работает, ну, в таком, ну, центре, где заботятся за старыми людьми, и недавно мне рассказывает: не поверишь, привезли семью, уже там еле-еле душа в теле, ну такие старые, такие уже немощные, и говорит: дедушку увезли куда-то в госпиталь, что-то там нужно было ему делать. Ты не поверишь, эта бабушка всю ночь сидела и плакала: где мой милый? Где мой милый? И потом, когда его привезли, там под утро медсестра говорит, подходит и говорит: иди загляни туда, в их комнату. Там, говорит, кровати раздельно стоят, хоть они и муж, и жена, кровати стоят раздельно. Ну вот, говорит, муж лежит, это жена его, старенький дедушка и бабушка. Она там примостилась рядом с ним на этой узенькой достаточно кровати, и они спят вот так в обнимку. Она говорит: мы были поражены, мы сдвинули там им эти обе кровати. Любовь. Я хочу задать вопрос тебе, брат, любишь ли ты свою жену? Я хочу задать тебе вопрос, сестра, любишь ли ты своего мужа? Может быть, сейчас многие говорят: конечно, как я не могу не любить, да, моего мужа или жену? Я задам еще один вопрос. А если убрать всех зрителей из вашей жизни? Любишь ли ты своего мужа? Любишь ли ты свою жену? Ведь порой так бывает, что вот эти вот внешние проявления мы делаем на зрителей. Мы говорим ласковые слова. Мы оказываем знаки внимания. У нас красивые фотографии на стенах висят, потому что зрители есть. Я задаю тебе вопрос. Если из твоей жизни убрать зрителей, любишь ли ты своего мужа и любишь ли ты свою жену? Не так давно у нас были похороны, отошел в вечность. Еще достаточно молодой брат наш, 64 года ему было. И вот много цветов. Я как-то на этих похоронах подумал, к сожалению, вот так бывает, что цветы начинаются, когда человек только умрет. Я не говорю, что в этом случае так, но так бывает. Практическая сторона. Брат, как давно ты дарил цветы твоей супруге? Как давно ты просто на практике показывал, что ты ее любишь? Дорогая сестра, как давно ты это делала? Показывала на практике, что ты любишь твоего мужа? Пока мы живы, давайте будем торопиться любить. Давайте будем торопиться проявлять свои чувства на практике. Это очень и очень важно. И второй момент. Мы не сможем любить без Бога. И поэтому очень важно молиться, чтобы любовь, она была как плод Духа. Знаете, там написано, плод же Духа, что там стоит? Что? Любовь. Любовь. Любовь – это плод, это то, что мы должны принести, это то, в чем мы должны приложить старание.
будем стараться принести этот плод, и чтобы этот плод в нашей жизни пребывал. Бог да благословит нас. Аминь. Помолимся.